продолжаем программу «Время свободы» и далее в нашем эфире. Второй тур президентских выборов в Сербии, форум по информационной безопасности в Москве, итоги футбольного кубка Первого канала в Израиле. В Сербии сегодня проходит второй тур президентских выборов. В нем участвуют два кандидата. Представитель националистической радикальной партии Томислав Николич и лидер демократов Борис Тадич. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Второй тур президентских выборов в Сербии проходит спокойно. Но кое-где можно заметить больше напряженности, чем в ходе голосования 2 недели назад. Аналитики эти выборы назвали референдумом, который определит дальнейший путь страны. Нынешний президент Сербии, лидер демократической партии Борис Тадич, главной темой в предвыборной кампании выбрал европейские интеграции. Его соперник, националист Томислав Николич, политический наследник гагского заключенного Воислава Шешеля, обещал народу перемены и сильное сербское государство помощью укрепления связи с Россией. Николич даже поставил российский гимн звонком своего мобильного телефона. Считается, что Борис Тадич набрал определенные очки у умеренных националистов, когда недавно в Кремле встретился с Владимиром Путиным. Но затем Томислав Николич также отправился в Москву поздороваться с Дмитрием Медведевым. Так в президентские выборы в Сербии втянута Москва. Вопрос порой ставился так, как будто у Сербии выбор между Евросоюзом и Союзом с Россией. Борьба за новых избирателей перед вторым туром была острой. Борис Тадич, очевидно, пытался привлечь тех граждан из демократического блока, которые, разочарованные ходом реформ, не желают выходить на голосование. Многие из них считают Тадича недостаточно энергичным политиком, допускающим, чтобы в стране все определял его противник, консервативный премьер-министр Воислав Коштуница. Но перед вторым туром выборов Коштуница, коалиционный партнер партии Тадича, отказал ему поддержке, и аналитики опасаются, что вскоре после президентских выборов можно ожидать распад правящей коалиции и внеочередные парламентские выборы. На основе исследований Белградского центра за свободные выборы и демократию, главная линия раздела между двумя кандидатами на пост президента идет по вопросам политики бывшего режима Милошевича, отношению к Евросоюзу и близкому потере Косово. Социолог Сречко Михайлович. Идеологический профиль сторонников Томислава Николича составляет национализм, антиевропейская ориентация, поддержка политики старого режима и, прежде всего, крайне критическое отношение к состоянию общества. Его сторонники – люди из социальных групп, проигравших в переходном периоде. К Тадичу примыкают граждане, которые навсегда отвергли политику Милошевича, опираются на либеральную демократию, на разумное, мягкое решение косовского вопроса. Они критически относятся к состоянию дел Сербии, но оптимистически смотрят на дальнейший путь страны и европейскую ориентацию.
И проевропскую ориентацию.
Эксперты считают, что прогнозировать исход президентских выборов на этот раз сложно. Но чуть больше шансов у нынешнего президента Бориса Тадича. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Российские военные приступили к разработке информационного оружия. Об этом заявил на прошедшем несколько дней назад инфофоруме первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Александр Бурутин. По его мнению, неназванные генералом противники пытаются разрушить духовные ценности нации, воздействуя на индивидуальное и массовое сознание российских граждан. Москва намерена создать, буквально так, агентство положительного имиджа России, чтобы формировать более привлекательный образ за пределами страны. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Методы информационной войны будут разрабатывать Министерство обороны, ФАПСИ, ФСБ и знаменитое управление РМВД, которое проводит расследование преступлений в сфере высоких информационных технологий. Об этом заявил бывший военный, а ныне научный работник Сергей Гриняев. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя высказывание генерала Бурутина о разработке информационного оружия, отметил, что выработка идеологии – это не дело Генерального штаба Вооруженных сил России.
Его компетенция вот этих информационных войнах не распространяется на общероссийские задачи. И вот нам Бурутин делает открытие, что Запад готовится к информационным войнам. Да они же эти информационные войны давным-давно идут.
С другой стороны, Виктор Баранец скептически оценивает эффективность российской пропаганды за рубежом, в том числе и с участием агентства положительного имиджа России. И вот почему.
Как можно создавать положительный имидж? Тезис о том, что Запад пытается размыть наши моральные ценности, это клише, взятое с помойки холодной войны. Ибо, я считаю, не Конгресс Соединенных Штатов Америки, а власти России допускают и пошлость на телевидении. И посмотрите, пожалуйста, телевидение у нас это сплошной Дом-2. И этот разгул тотальной порнухи в российском интернете. Это управляет все российское правительство. В России есть подконтрольные средства массовой информации, которые, в общем-то, и включены в эту обойму так называемого информационного оружия. Смотрите, вот говорят, Запад на нас нападает, Запад нас пытается долбать, а мы должны идти в контратаку. Вот я, как солдат с информационного фронта, хотел бы задать товарищу Брутину вопрос. Скажите, пожалуйста, а что у нас, честные выборы? Или что у нас нет тотального нарушения прав человека? Или наши власти не издеваются над пенсионерами? Или в СМИ у нас нет цензуры? Или у нас не нарушается конституция? Или у нас не подконтрольные судебные органы? С каким оружием мне воевать и идти в контратаку на Запад? Да, вы меня спросите, а кто еще крупнокалиберно участвует в информационной войне с Западом, который якобы в кавычках нападает? Но я пока могу назвать только два института. Это канал Russia Today и недавно открытый так называемый Институт демократии. Это мы в информационную атаку, мы пойдем на Западе, мы размещаем свои институты русской демократии. Я просто вот задаюсь как гражданин России себе вопросом, с какими уроками демократии мы будем идти на Запад, если 73% избирателей сейчас хотели, чтобы поучаствовал будущий президент, новый президент, и он отказался от этого. Чему мы будем учить Запад?
Важно отметить, что генерал Александр Бурутин обнародовал идею создания информационного оружия против внешнего врага на инфофоруме, где присутствовали в качестве партнеров и спонсоров такие зарубежные компании, как Microsoft, IBM, Восточная Европа, Азия и Cisco Systems. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. И на волнах «Радио Свобода» предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Сомали захвачен российский ледовый буксир «Свитцер Красаков». Российские агентства со ссылкой на портовые службы острова Сахалин сообщают, что сигнал о захвате был подан экипажем судна в пятницу. В Назраде неизвестные обстреляли группу сотрудников милиции, ранив 3 человек. Ранение получил также оказавшийся рядом местный житель, беженец из Чечни, сообщает «Интерфакс». В Сербии проходит голосование. Во втором туре президентских выборов на пост главы государства баллотируются нынешний президент, прозападный политик Борис Тадич и радикальный националист Томислав Николич. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 21 час 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор программы Владимира Тольца «Разница во времени». Он посвящен совместному австрийско-российскому исследовательскому проекту «Угнанные и расстрелянные в австрийцах, арестованных в годы Холодной войны в Австрии и казненных в Москве». В программе «Документы прошлого» рассказ о 5-м съезде РСДРП как редкой коллективной туристической поездке российских социал-демократов. Гость передачи – доктор исторических наук Исаак Розенталь. Итак, Владимир Тольц, «Разница во времени» и «Документы прошлого». Повтор программы в 21.07 на волнах «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 16 минут. В штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге состоялось выступление лауреата престижной Пулитцеровской премии, обозревателя газеты «Вашингтон-Пост», публициста, специалиста по России Энн Эпплбаум. Тема беседы – говорить с русскими и больше. На эту же тему с Энн Эпплбаум побеседовала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Перед нами листовка «Движение наше», напечатанная за день до парламентских выборов в России. Она гласит: «Сегодня мы избрали Владимира Путина национальным лидером страны». И дальше список достижений нынешнего российского президента. Фотография Грозного, прямо-таки модель современного процветающего города. Выплата российского внешнего долга, что неправда, потому что долг сейчас больше, чем в 98-м году, только занимало деньги не государство, а государственные компании. Олимпиада в Сочи в 2014 году, саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в 2006 и возвращение России проекта «Сахалин-2». Все за исключением парадного Грозного так или иначе связано с внешним миром. «Вам не кажется, что что-то в этой картине достижений режима выглядит весьма странно?» — спросила я Энн Эпплбаум. «Конечно, проведение саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге вызывает только смущение. Это шаг, который вызывает чувство стыда за Запад. И не потому, что Россия — это страна, с которой мы не должны разговаривать, не должны вести переговоры. Нет, именно из-за того, как этот саммит используется, причем используется до сих пор, в пропагандистских целях, как доказательство того, что Путин может делать все, что захочет, что ему все сойдет с рук. На какие бы нарушения прав человека он ни шел, что бы он ни говорил за рубежом, как груб бы ни был к Соединенным Штатам и к Западу, сколько бы британских культурных центров он ни закрыл, он по-прежнему член международного клуба. Именно поэтому он так добивался проведения саммита в Санкт-Петербурге. И именно поэтому, на мой взгляд, его не стоило там проводить. Но любопытен во всем этом и еще один момент. Все, что может предъявить как свои достижения нынешний президент или его сторонники, это все так или иначе связано с внешним миром. Достижений у себя дома нет. Он не может заявить: «Я создал у себя в стране самую лучшую систему здравоохранения», потому что люди сразу увидят, что это не так. Он не может сказать, что построил прекрасные дороги, потому что длина дорог в современной России сократилась по сравнению с советской Россией. Он не может похвастаться тем, что использовал деньги от нефти и газа, чтобы побороть эпидемию СПИДа. Она растет в России самыми быстрыми темпами среди европейских стран. Так что так называемая национальная гордость, а чаще откровенный национализм, пропагандируется через Запад, пока Запад позволяет это делать. И в какой-то степени Путин развивает старую советскую традицию. Это было визитной карточкой Советского Союза. Мы – лидер мирового пролетариата, и вот наши достижения на мировой арене. И это служило оправданием все большей бедности у себя дома. Это та формула, с которой и он, и многие в его окружении, да и сами россияне, хорошо знакомы. Единственный положительный момент в этом, который я могу предположить, состоит в том, что в теории это означает, что нынешнее российское руководство по-прежнему волнует, что Запад о нем думает. Большевики об этом не заботились, но у них не было и счетов в швейцарских банках, их дети не учились в британских школах, так что им не нужен был Запад в той мере, в какой он нужен Путину психологически и его окружению финансово. Но Запад допускает эти пропагандистские трюки. Запад не может остановить Путина от разбрасывания листовок, и в какой-то мере мы не можем остановить появление на международной арене, не можем препятствовать Путину выступать с речами. Вопрос в том, почему мы позволяем ему это делать в таком количестве. Хотя есть определенные форумы, куда он не может попасть, НАТО, например, и другие организации, которые Запад считает для себя важными. Другой интересный пример – это как раз саммит «Большой восьмерки». С российской точки зрения «Большая восьмерка» – это исключительно важная встреча. С западной точки зрения эта встреча не так важна. Это просто место, где занимаются говорильней, где звучит пропаганда, а нас пропаганда не интересует. И мы даже до конца не понимаем, какую пропагандистскую ценность представляют для России Олимпийские игры и саммиты «Большой восьмерки». И поэтому нас это не беспокоит. Это первое объяснение. Второе возможное объяснение, если говорить о Западе хорошо, состоит в том, что есть немало людей, которые считают, что если мы будем приглашать Путина в наш клуб, то он будет вынужден вести себя в соответствии с правилами этого клуба. А третье объяснение в том, что Россия просто на настоящий момент не представляет собой проблему. Тревогу вызывают Ирак, Иран, Ближний Восток, глобальное потепление, бедность Африки, экономический рост Китая и Индии, состояние фондовых рынков и экономики, и только после всего этого дело доходит до России. Одна из отговорок, которую я слышала от западных аналитиков: хорошо, Путин уничтожил партии, задавил права человека и гражданское общество, но он сделал Россию идею стабильной. Я абсолютно не согласна. Стабильность — это как раз то, чего я не вижу. Мы в США не знаем, кто будет нашим следующим президентом, но мы знаем, как будет проходить процесс его избрания. Есть правила, есть законность, есть сеть институтов. В России этого нет. Нет правил. Мы не знаем, как отбираются люди, из кого, какой властью они будут обладать. И все это очень и очень нестабильно. Подумайте, мы на самом деле не знаем, какого рода власть будет в России через 5 лет. Мы беседовали с Энн Эпплбаум, публицисткой и автором книги «ГУЛАГ. Паутина большого террора».
Рассказывала моя коллега Ирина Лагунина. В Москве 15 часов 22 минуты. Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Прессинг плюс». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Мы собираемся с Олегом поговорить о футболе, но вначале я позволю себе сообщить самую свежую новость. Завершился четвертый матч в рамках встречи Кубка Федерации по теннису. Напомню, что сборная Израиля принимает сборную России, а вернее, можно сказать, уже и принимала, потому что результат глобальный этого матча известен. Анна Чеквитадзе выиграла свою встречу у Цепоры Опцилер 6-4-6-2, и таким образом счет в матче стал 3-1 в пользу сборной России. Еще также сообщу, что сегодня ранее Мария Шарапова победила Шахар Пер 6-1-6-1, и сборная России вышла в следующий круг Кубка Федерации, с чем мы ее болельщиков и поздравляем. Ну, а теперь, собственно, перейдем к футболу, но из Израиля, как говорится, далеко не уйдем, потому что там проходил финал Кубка, не только финал, а весь турнир Кубок Первого канала, уже третий год подряд, по-моему, да, Олег?
Да.
И вот в прошлом году был там российский финал, а в этом году украинский «Шахтёр» «Динамо» Киев, матч, который в Украине чуть ли не важнее финала чемпионата мира. Олег, ваши впечатления о турнире, насколько все, и какие там подводные камни есть, и это все-таки первый трофей Юрия Семина на посту главного тренера киевского «Динамо».
Ну, конечно,
какой трофей. Есть, а все же трофей, да.
Да, ну, естественно, Юрий Семин говорил, что перед ним руководство клуба поставило задачу выиграть этот турнир. Ну, можно предположить, что если бы он эту задачу не выполнил, никаких бы санкций наверняка не последовало, но, тем не менее, приятно, что вот сразу... Такое редко бывает, но все-таки человек 3 недели работал в клубе, и сразу выиграл что-то.
Трудно говорить крайне о каких-то серьезных переменах, но мне показалось, что же они были заметны в игре киевского «Динамо», по крайней мере, по отношению к Лиге чемпионов.
Нет, ну заметные они, конечно, были, потому что он затеял кое-какую перестановку, и там, в том числе и некоторые игроки там менялись позициями, но даже дело не в этом. Совершенно сейчас понятно, что это не какой-то прообраз будущего киевского «Динамо». Ясно, что Семина не будет удовлетворять игра, которую команда показала на этом турнире. У него, естественно, есть план, мы можем судить об этом по его многолетней работе в российском футболе. Совершенно понятно, что Семин начнет изучать сейчас детально, ну, то есть уже изучает ближайший резерв, дубль. Он, кстати, об этом говорил еще до отъезда в Киев, что есть там в команде хорошая, вроде бы, подрастающая смена, перспективные игроки, на которых можно опереться. Вот так он и будет все это делать, как делал в «Локомотиве», отыскивая молодых игроков, периодически вводя их в основной состав. Понятно, что, ну, тренер же он уже сложившийся, принципы работы ясны, и он будет им следовать, так что «Динамо» только-только находится в самом начале перемен, и, естественно, будет меняться команда очень сильно, это и понятно. А то, что вот, ну, с кем он и мог, с тем и выиграл, и это просто говорит хорошо о его умении, так сказать, ну, просто разобраться в ситуации и понять, чего можно добиться с конкретным подбором игроков, который, естественно, достался ему от предшественников.
В этом году, прям скажем, весьма слабо выступили российские команды, если не считать результат одного из матчей «Спартака». Тем не менее,
победа была яркая, да, над Цервяной Звездой.
Настолько же яркая, насколько и поражение от киевского «Динамо».
Да.
Тем не менее, вот я читал одну из ваших статей, где вы предрекали «Спартаку» даже не успех, а более яркую, осмысленную игру, на том основании, что «Спартаку» скоро играть в Кубке УЕФА.
Да, действительно. Же? Я предполагал, что это станет дополнительным стимулом, ну, знаете ли как, основываясь на предыдущем опыте. Вот если мы вспомним первый турнир, самый первый, когда было только 4 команды, его выиграл «Шахтер», был тогда единственным клубом, которому предстояло играть в Еврокубках. На следующий год «Спартак» и «ЦСКА» вышли в финал, и тоже именно эти два клуба из всех участников должны были продолжать борьбу в Еврокубках. А вот теперь «Спартак» был единственным таким, и я думал действительно, что это как-то поспособствует форсированию формы, что ли. Но в данном случае я ошибся, может быть, просто потому, что действительно украинские клубы просто превосходят традиционно российские в это время года. Ведь сейчас уже 3 турнира прошли, можно некую общую статистику российско-украинского противостояния уже вести. И что мы видим? 8 матчей, 4 победы украинских клубов, 1 победа российских и 3 ничьих. То есть явное преимущество украинского футбола. Может быть, просто тут уже не в том вопрос, кто будет играть в Еврокубках, кто не будет, а просто они сильнее, или просто потому, что у них сезон по системе осень-весна проводится, поэтому они выигрывают.
Ну, а в целом перспективы турнира, насколько он хорош в это время, насколько он стал альтернативой Кубку СНГ?
Ну, про Кубок Содружества, мне кажется, вообще уже надо забыть, про него уже забыли все. Перевезли его в Санкт-Петербург, что, и даже это не заставило «Зенит» поучаствовать там основным составом. Нет, конечно, турнир в Израиле сам по себе хорош, полезен. Ну что, хорошая погода, хорошие поля в такое время, это очень ценный опыт. Но единственное, у меня есть такое предположение, что надо изменить систему розыгрыша. Вот смотрите, Алексей, нужно взять российские клубы и украинские, определять их в одну группу. Потому что совершенно ясно, что не матчи соперников из двух стран, а именно, так сказать, междусобойчики становятся самыми яркими. «Спартак» ЦСКА был по драматизму выдающийся матч в прошлом году, и «Динамо» Киев «Шахтер» здесь.
Да,
а тут мы получим в группах 2 таких, значит, дуэли очень важных, и потом, естественно, возрастет практически до 100% вероятность российско-украинского финала. И, может быть, тогда это, ну, при таком статусе тоже станет интересно.
Ну, то есть перспективы есть, как я понял по вашим словам.
Ну, интересная идея, на мой взгляд.
Да, интересно, Олег, эта тема не будет никак поднята в сегодняшнем прессинге 22.07, напомню слушателям, на волнах «Радио Свобода», программа «Прессинг», Олег Виногуров один из ее ведущих.
Ну, конечно, поднимем, предложим слушателям взгляд со стороны, то есть с Украины, в данном случае Украина триумфатор этого кубка, так что наш коллега Максим Максимов, естественно, поделится своими впечатлениями, ну, будет еще много всего, будет продолжение большой беседы с Вячеславом Колосковым, вторая из 3 частей, ну и разговор об экономике, естественно, о баскетболе. В общем, как всегда, программа «Прессинг» будет насыщена.
Спасибо. Олег Винокуров, автор и ведущий программы «Прессинг». В следующем часе на «Волнах Радио Свободы» мы поговорим о положении с правами человека, об увеличении страховой части трудовой пенсии в России и о народном суде в Свердловской области. В Москве 15:30, на «Волнах Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Назране неизвестные обстреляли группу сотрудников милиции, ранив 3 человек. Ранение получил также оказавшийся рядом местный житель, беженец из Чечни, сообщает «Интерфакс». Ледовый буксир «Свитцер Корсаков» с 4 гражданами России на борту был захвачен пиратами у берегов Сомали. Судовладелец, сахалинская компания, принимает все меры для освобождения судна. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе Министерства транспорта России. На борту «Свитцера Корсакова» находились 6 человек, 2 гражданина Великобритании и 4 россиян. В Дербентском районе Дагестана в результате аварии трубопровода произошла утечка около 100 тонн нефти. Часть нефти попала в реку Рубас, впадающую в Каспийское море. Специалисты МЧС установили там боновые заграждения. В Ингушетии ограничена зона контртеррористической операции, объявленной на части территории республики 25 января. По решению оперативного штаба режим контртеррористической операции сохраняется на нескольких улицах Назрани, передает РИА Новости. Число жертв взрыва на железнодорожном вокзале в столице Шри-Ланки Коломбо достигло 9. Ранены около 100 человек. Бомбу взорвала на платформе «Смертница». Власти возлагают ответственность за теракты на сепаратистов из организации «Тамильские тигры». В столице Чада, Нджамена, возобновились столкновения между повстанцами и правительственными войсками. При помощи танков и вертолетов войска, верные президенту Идрису Деби, пытаются деблокировать президентский дворец, окруженный повстанцами. В Сербии проходит второй тур президентских выборов. По данным избирательной комиссии страны, через 3 часа после открытия участков явка избирателей составила чуть менее 10%. На пост главы государства баллотируется нынешний президент, прозападный политик Борис Тадич и радикальный националист Томислав Николич.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одному из самых ярких событий прошлой недели, если можно так сказать. На минувшей неделе сотрудники следственной части Главного управления МВД России предъявили обвинение главы сети магазинов «Арбат Престиж» Владимиру Некрасову и бизнесмену Семену Могилевичу. Им по-прежнему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Эксперты полагают, что главной фигурой в этой истории является Семен Могилевич. Именно его задержание и было главной целью операции. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Выдачи Семена Могилевича требуют США, Израиль, европейские страны. Там он подозревается в отмывании денег, мошенничестве с ценными бумагами и в совершении других преступлений. Но по версии российских наблюдателей, Могилевича вовсе не собираются выдавать зарубежному правосудию. Его арест, скорее всего, вызван внутрикремлевскими интригами. Имя Семена Могилевича связывают с компанией «Росукрэнерго», которая не так давно попыталась при покупке астраханского газового месторождения обойти «Газпром». Ранее его фирма называлась «Юралтрансгаз» и сотрудничала с «Газпромом». Именно она получила контракты на поставку в Россию газа из Туркмении. Эта история известна обозревателю «Новой газеты» Юлии Латыниной.
Более всего в истории Семена Могилевича, в российской части его истории, а этот человек последние несколько лет спокойно живет в России, на Рублевке, более того, участвует в крупнейших российских сделках. Более всего именно и поражает, что человек, который разыскивается в США, человек, который разыскивается Интерполом, человек, выдачу которого очень бы хотела Украина, не просто спокойно живет в России, но и является участником крупнейших российских сделок, какие только можно себе представить. Прежде всего, это газовые сделки. Напомню, что газ у нас считается вотчиной президента Путина, вотчиной Кремля. Хотя, конечно, «Газпром» поделен на враждующие кланы точно так же, как и Кремль. И вот происходит потрясающая вещь. Вдруг в 2003 году возникает фирма, а это венгерская фирма, зарегистрированная в поселке Чубды, с уставным капиталом 12 тысяч долларов. Ее учредителями являются 4 физических лица, из которых один – это израильский адвокат Семена Могилевича. Эта фирма «Юралтрансгаз» получает вдруг контракты на поставку туркменского газа. Более того, спустя некоторое время президент Путин подписывает с тогдашним туркмен большой договор такого сорта, что, будучи рамочным и формально будучи подписан с «Газпромом», реально договор, естественно, предоставляет все преимущества именно «Юралтрансгазу», а в обмен президент Путин отказывается от двойного гражданства 140 тысяч российских граждан, проживающих в Туркмении. То есть практически продает их в рабство среди Кумухану. А выгоды от этого получает фирма с уставным капиталом 12 тысяч долларов. И по поводу этой фирмы, как я уже сказала, идет международное расследование, как к ней причастен Семен Могилевич. В конце концов, это переходит все границы. Юралтрансгаз тихо исчезает. На его место возникает Росукрэнерго с уставным капиталом уже 100 тысяч швейцарских франков. И половина Росукрэнерго принадлежит Газпромбанку, другая половина неким Фирташу и Фурсину, о которых, в общем-то, ничего не известно, кроме того, что господин Фирташ являлся руководителем одной из филиалов каких-то из могилевичевских контор. И, кстати, представителем того же Юралтрансгаза. Более того, у нас есть политика, которая гласит того, что у нас не должно быть независимых производителей газа, все должен иметь «Газпром». И вот в прошлом году, вернее, уже в позапрошлом, когда кто-то из газпромских менеджеров, бывших яхеревских, продает месторождение, его, естественно, должен купить «Газпром», «Газпром» предлагает 50 миллионов долларов. Менеджер этим недоволен, он идет к Еревичу. В итоге месторождение купил господин Фирташ. «Газпром» понятное дело, был этим недоволен, и когда «Газпром» спросил, а в чем дело, Могилевич ответил, а я что, я только свел вот продавца с господином Фиртышем. Я думаю, что «Газпрому» ответ не понравился.
О том, кто такой на самом деле Семен Могилевич и что означает его арест в России, рассуждает мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Семен Могилевич – это один из тех людей, возможность разобраться в бизнесе которых дала бы нам шанс понять, что на самом деле происходит в российской и украинской политике и в российском украинском бизнесе. Мне кажется, что именно такие люди, которые не появляются на страницах газет, о которых очень мало пишут и выясняют подробности их собственности только тогда, когда их задерживается, на самом деле заказывают музыку и при дворе российского, и при дворе украинского президента, не говоря уже о политиках более мелкого калибра, таких, как, например, Юлия Тимошенко. Вот сейчас, когда Семена Могилевича арестовали, мы узнаем вдруг неожиданные факты о том, что он является владельцем Арбат Престижа, хотя никаких документов об этом до сих пор не предоставлено. С другой стороны, многие мои коллеги, журналисты, которые приезжали в российскую столицу якобы для встречи с ним, обсуждали с ним вопросы приобретения им фактически определяющей доли в ряде украинских средств массовой информации. Я могу сказать, что Могилевич в этом случае, если им верить, один из королей украинского медиарынка. Семен Могилевич, я общался с людьми, которые встречались с ними, когда речь шла о получении им консолидирующих пакетов в ряде украинских бизнес-центров и предприятий. Если этим людям верить, Семен Могилевич – король украинского предпринимательства. Но опять-таки, никаких документов, никаких фактов, кроме того, что эти люди специально приезжали в Москву якобы для встречи с этим человеком, у меня нет. Я могу только предполагать, что теневой бизнес и теневая политика определяют существование постсоветского пространства. Есть огромное количество людей, заинтересованных в том, чтобы правда об этом никогда не вышла наружу.
Так считает мой коллега Виталий Портников, с ним побеседовала Любовь Чижова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Увеличение страховой части трудовой пенсии в России, французский автозавод в Калужской области и объем российского рынка новых иномарок. Итоги экономической недели подводит мой коллега Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в 2007 году, согласно предварительным данным, увеличился на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составил в текущих ценах почти 33 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 1 триллион 350 миллиардов долларов. Темпы роста экономики России в прошлом году стали максимальными с 2000 года, когда они составили 10%. Говорит вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.
Независимо от происходящих в мировой экономике событий, возможно, глубокой рецессии, мы будем иметь устойчивый рост, что позволило мне в Давосе сказать о том, что мы стали островом стабильности. Независимо от того, что мы будем иметь влияние и некоторые ощущения толчков мировой экономики, будь то снижение экономического роста, будь то снижение фондовых индексов, тем не менее, российская экономика имеет хорошие возможности сохранять высокий темп роста.
Тем не менее, мировой финансовый кризис при определенных условиях, по оценке старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова, все-таки может оказать негативное влияние на российскую экономику.
Я не буду удивлен, если за коррекцию на фондовых рынках произойдет определенная коррекция цен на сырьевые товары. Соответственно, для России это будет означать, скажем, возможно, более низкие цены на нефть, более низкие доходы для наших нефтяных компаний и для бюджета. Но, опять-таки, никакой катастрофы я здесь не вижу. Нефть находится на очень высоких уровнях. И для того, чтобы мы как-то почувствовали какой-то эффект от этого, нефть должна, видимо, упасть, ну, как минимум процентов на 30-40, что в текущей даже ситуации кажется невероятным.
Чистый приток частного капитала в Россию в 2008 году не превысит уровня прошлого года, когда его объем составил 82 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк. Это, как считают эксперты банка, создаст благоприятные условия для снижения инфляции. Именно резкое увеличение чистого притока частного капитала в российскую экономику, по их оценке, стало немаловажной причиной роста потребительских цен в 2007 году. Центральный банк России впервые признал существование кризиса ликвидности в российской банковской системе, заявив о смене приоритетов проводимой им политики. Об этом, как сообщила газета «Коммерсант», первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев говорил на встрече с российскими банкирами. В частности, вместо борьбы с инфляцией, Центральный банк на первый план сейчас ставит поддержание стабильности банковского сектора. Такая же политика, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, проводилась им и в прошлом году.
Во второй половине 2007 года у Центрального банка, по сути, была дилемма бороться с инфляцией или поддерживать банки. Мы видели, что денежные власти приняли однозначное решение в пользу поддержки банков. И недавние заявления Минфина о том, что дополнительные средства казначейства, остатки будут размещаться в банках весной, это тоже сигнал о том, что банковская ликвидность, она остается в фокусе правительства. А поэтому мне кажется, что хотя потенциально мы увидим обсуждение антиинфляционного пакета, но его реализация, скорее всего, будет отложена до стабилизации мировых рынков.
Размер страховой части трудовой пенсии в России с 1 февраля увеличивается на 12%. Согласно расчетам Министерства здравоохранения и социального развития, это приведет к росту трудовой пенсии в среднем на 222 рубля. Расходы на проведение очередной индексации трудовых пенсий до конца 2008 года составят почти 90 миллиардов рублей, причем примерно треть этой суммы в бюджете Государственного пенсионного фонда не предусмотрена. Однако, как отмечает председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, государство в любом случае компенсирует текущий дефицит средств фонда.
Никаких сбоев не произойдет. Дефицит полностью покрывается с федерального бюджета, и пока он не настолько велик. Сегодня ежемесячные выплаты пенсионного фонда превосходят 120 миллиардов. Общий годовой дефицит составляет 88 миллиардов. Он полностью покрыт, и на пенсионерах это никак не отразится. Но проблема существует, и мы должны ее решать, мы должны делать пенсионную систему автономной, независимой от федерального бюджета.
Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, объявила о покупке в России ряда угледобывающих активов на общую сумму 720 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, в случае одобрения этой сделки антимонопольными органами, ArcelorMittal приобретет также связанные с этими шахтами вспомогательное производство. Французская группа Peugeot Citroën подписала с правительством Калужской области соглашение о строительстве в этом регионе своего сборочного завода стоимостью 300 миллионов евро. Как сообщили представители Министерства экономического развития и торговли России, с 2010 года его общая мощность составит 150 тысяч автомобилей в год, однако лишь половина из них придется на модели французской группы. При этом обсуждается возможность сборки на заводе до 50 тысяч автомобилей японской компании Mitsubishi. Как сообщил представитель Peugeot Citroën Дидье Альтон, в России группа намерена выпускать автомобили среднего класса, на долю которых приходится до 60% внутреннего рынка. Среди них он назвал модели Peugeot 307 и Citroën C4, отметив, что автомобили, предназначенные специально для России, группа разрабатывать не будет. Объем российского рынка новых иномарок, как собранных на территории страны, так и ввезенных из-за границы, увеличился в 2007 году более чем на 60%, до 1 миллиона 650 тысяч, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Весь же объем рынка легковых автомобилей в России, по ее словам, составляет сейчас 4 миллиона единиц.
Мы надеемся, что такой растущий спрос нашего населения в соответствии с ростом доходов, ростом экономики, будет обеспечиваться в основном за счет производства автомобилей, высококачественных автомобилей на территории Российской Федерации.
Итальянская компания Ferrero, один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, подписала соглашение о строительстве собственного завода во Владимирской области, стоимость которого составит около 200 миллионов евро. Сообщается, что завод проектной мощностью 25 тысяч тонн кондитерских изделий в год будет введен в эксплуатацию в конце 2009 года. Компании Ferrero, основанной в 1949 году, сейчас принадлежат 16 фабрик в 14 странах мира. В России с 1997 года действует ее дочерняя компания, которая является единственным официальным импортером продукции Ferrero на российский рынок. Польша с 1 февраля 2008 года ввела упрощенный режим для граждан России, Белоруссии и Украины, приезжающих в страну на работу. Он предусматривает, что с этого месяца россияне, белорусы и украинцы смогут работать в Польше в течение полугода без перерыва. Ранее они должны были через каждые 3 месяца выезжать домой, имея право продолжить работу в Польше не ранее, чем по истечении 3 месяцев.
Экономические итоги недели от Ивана Трефилова. В Москве 15 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дербентском районе Дагестана в результате аварии трубопровода произошла утечка около 100 тонн нефти. Часть ее попала в реку Рубас, впадающую в Каспийское море. В Ингушетии ограничена зона контртеррористической операции, объявленной на части территории республики 25 января. В Сербии проходит второй тур президентских выборов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 15 часов 46 минут. Далее на волнах Радио Свобода программа «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – безобразие. Его во вторник в программе «Радио Свобода. Время гостей» произнесли сначала Михаил Касьянов, а затем позвонившая в прямой эфир радиослушательница, бывший председатель правительства и несостоявшийся кандидат в президенты, осудил то, что иностранные наблюдатели приедут в Россию лишь за несколько дней до президентских выборов.
Главные стандарты демократических выборов уже нарушены. Приглашение не было направлено заблаговременно, так как это требует обязательства Российской Федерации. Наблюдатели от ОБСЕ должны прибыть в страну для мониторинга за выборами не позднее, чем за 6 недель. Важный этап начала избирательной кампании, выдвижение и регистрация кандидатов специально был закрыт от глаз сторонних наблюдателей. Это вообще просто издевательство на здравом смысле. Это для того, чтобы они успели одну ночь переночевать в гостинице и найти место своей работы. Власть хочет, чтобы авторитет наблюдателей был использован ею для какой-то легитимации происходящего безобразия в нашей стране.
Михаил Михайлович, сейчас слово «безобразие» можно истолковать как «безобраза справедливости и отсутствие порядочности и нравственности в нашей власти».
Но правомерны ли такие построения с позиции лингвистики? Вот у слова «благообразие» прозрачная этимология – «благой», то есть «хороший образ». А «безобразие» – неужто это и в самом деле отсутствие какого-то образа? И какого? Об этом спросим у доцента кафедры общего языкознания Московского педагогического университета Андрея Григорьева.
Если мы обратимся к этимологии слова «образ», то исторически в русском языке слово «образ» происходит от глаголов «разить» или «резать», то есть «рвать», «ломать», «нарушать». Исторический образ – это нечто, получившее определенный облик или вид. То есть речь идет о внешнем виде сущности. Допустим, если мы смотримся в зеркало, что мы там увидим? Внешний вид, внешний облик. Это в древнейший период, еще до принятия христианства. А когда славяне принимают христианство, слово «образ» свое значение изменяет, поскольку является соответствием греческих слов со значением «нрав», «характер», «пример», «образец», «способ поведения». То есть акцент здесь смещается с внешних свойств предмета на внутренние. Показательным является здесь анализ выражения по образу и подобию. Человек создан по образу и подобию Божию. Что это значит? Не по внешнему же виду, ведь Бога никто нигде никогда не видел, как нам Библия рассказывает. Значит, здесь имеется в виду внутренние свойства, качества Бога, положительные качества, которые должен усвоить человек.
Или вообще какая-то абстракция, образ, как абстракция, как совокупность значений.
Да, совокупность качеств, да. И в 19 веке два значения у слова «безобразие», они ярко выделяют, без образа. То есть это, с одной стороны, недостаточное красота и уродство, а с другой стороны, соблюдение долга, приличия и порядка. Сейчас же все-таки более употребляется у слова «безобразие» второй смысл, именно нравственный, именно внутренний смысл. А в 19 веке эти значения еще были более-менее равноправными.
Безобразие встречается уже в древнейших памятниках русской письменности. При этом оно, по всей видимости, образовалось не от образа, а просто было поморфемно переведено с греческого, говорит доктор филологических наук Михаил Горбаневский.
Оно являлось словообразовательной калькой, то есть дословным переводом по кусочкам слова «асхемосине», где «а» означало «не» или «без», «схема» означало «вид», «образ», «форма», а «сине» это флексия «ие». Можно предположить, что значение слова развивалось следующим образом. Бесформенность поначалу, далее уродство и далее непристойное поведение.
Такова долгая и сложная история такого привычного нам безобразия. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В начале нынешнего года в Екатеринбурге начала работу новая общественная организация «Народный суд Свердловской области». Чем же она будет заниматься, рассказывает наш коллега Олег Вахрушев.
Появление «Народного суда» было сопровождено выходом статьи в федеральном выпуске российской газеты под названием «Самостийный и беспощадный». Ее автор называет случившийся факт нестандартным. Уральские юристы, цитирую, «придумали такое, на что не хватило фантазии ни у кого больше». Далее расшифровка мысли. Создана общественная организация, которая поставила своей целью помогать гражданам в борьбе с произволом чиновников, правоохранителей и даже официальных судебных органов. Если исключить иронию журналиста российской газеты, то именно эта цель и записана в уставе Народного суда. Кроме того, задачами суда будут изучение социально-правовой обстановки в области, отслеживание и мониторинг конфликтных ситуаций между населением, юридическими лицами с одной стороны и органами власти, их должностными лицами с другой, представление конфликтных ситуаций на публичное обсуждение на основе принципов прав и свобод, справедливости и равноправия и доведение решений суда до всеобщего сведения, в том числе через средства массовой информации, говорит председатель Народного суда Свердловской области Владимир Капустин.
Будут у нас вызываться обе стороны, сторона представляющая заявителя и сторона ответчика. Это будет, может быть, вызываться представитель администрации города или района, или какого-то юрлица, или прокуратуры, милиции. Им будет отправляться уведомление о том, что состоится судебное заседание по такому-то жалобе, приглашайтесь в качестве ответчика. Но неявка их не является основанием для отложения дела. Кроме этого уведомления, мы также будем направлять им копию заявления гражданина.
Владимир Капустин подчеркивает, что решения жюри Народного суда не будут иметь обязательной силы в отношении кого-либо или чего-либо. Но поскольку в составе жюри будут профессиональные и довольно известные в Свердловской области юристы, то их решения, как минимум, имеют право на широкую огласку и, по крайней мере, могут быть соотнесены с вынесенными решениями официальных инстанций. Свердловское правозащитное сообщество восприняло появление еще одной организации с пониманием. Как правило, та или иная правозащитная организация узкоспециализирована. У Народного же суда поле деятельности гораздо шире. От незаконной застройки в отдельных микрорайонах до нарушения политических и конституционных прав человека. Руководитель старейшего уральского правозащитного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев не удивляется тому, что подобное организация появилась именно в Екатеринбурге.
Правозащитное сообщество и особенно его опыт общения с судебной системой, оно всегда отличалось конструктивом, и очень часто все болезненные точки отслеживались и своевременно отслеживались. Вторая сторона вопроса. Юридическое сообщество и, в частности, судебное на сегодняшний день пришло к критической точке. Если общественность не примет каких бы то ни было мер к влиянию, контролю над тем, что там происходит, то гражданскому обществу угроза реально загнуться в ближайшее время. Все, что происходит с общественными организациями, все, что происходит в обществе, в конечном итоге легализуют именно судебным решением. И если наши судьи не получат общественную поддержку, а кто-то угрозу того, что общество устами Народного суда сформулирует решение какой бы то ни было проблемы лучше, грамотней, и в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, именно вот это и должно сбалансировать ту ситуацию в обществе.
Информация о появлении Народного суда Свердловской области, о принципах его деятельности быстро распространилась по России. Владимир Капустин говорит о нескольких звонках из других регионов, где воодушевились созданием подобной организации. А то, что в Москве практически одновременно появился Третейский суд по правам человека, означает, и в этом абсолютно уверен господин Капустин, что мысли столичных и региональных юристов-правозащитников развиваются в одном направлении. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Программу «Время свободы» завершает наша традиционная рубрика «Моя неделя». На вопросы моей коллеги Вероники Баде ответил известный бард, поэт, автор, исполнитель Тимур Шаов.
Тимур, как прошла неделя у вас?
Ну, она прошла достаточно как-то суматошно, но не скажу, что она сильно отличается от предыдущих недель. Ведь работа, надо над песнями новыми работать, надо семье внимание уделять. И должен вам сказать, что на этой неделе про меня вспомнили радиостанции. Вот уже третья радиостанция ко мне обращается с интервью. Но любимая моя радиостанция, прямо скажем.
Это очень приятно слышать, спасибо. Тимур, а вот вы сказали работа, вот вы что имеете в виду?
Под словом работа я имею в виду лежание на диване с гитарой в руках. С почесыванием в затылке, я имею в виду написание песен. Я это делаю в горизонтальном положении, поэтому для меня, когда я говорю, я работаю, люди смотрят, говорят, это как ты работаешь? Я говорю, лежа. Гастроли, концерты, это я не считаю работой, это как бы уже результат.
Что-то такое вот, о чем хотелось бы упомянуть, написалось за последнее время?
Да, я закончил песню и, в общем-то, остался доволен. Она называется «Шмитовский проезд». Это посвящается как раз улице, на которой я живу. Я рассказываю об улице, вот Шмитовский проезд, первейший из проездов, здесь красота дворов, здесь чистота подъездов. Здесь люди так милы, не знают слова «сволочь». И вместо гимна здесь Сен-Санс играет в полночь. Здесь водят хоровод стыдливые путаны, и замуж их берут морские капитаны. То есть это идет такая некоторое сюрреалистическое описание идеальной улицы, да? Ну, а в конце идет такой поворот, но я не хочу как бы рассказывать. Но факт то, что можно увидеть океан в любой помойной яме, вот.
Скажите, Тимур, какие-то впечатления яркие на этой неделе были у вас от того, что происходит в стране или в мире?
Ну, естественно, наверное, экономические потрясения, которые лихорадят мир, и страну не могут оставить меня равнодушным.
Но вот в России идет предвыборная кампания президентская. Какие у вас впечатления от нее?
Я вас умоляю, какая президентская кампания? Я понимаю, что соблюдаются какие-то внешние правила приличия, соблюдаются некие формальности. Но все понимают, что это все, ребята, ну это все фарс. Но мне кажется, сейчас основная задача власть придержащих сделать так, чтобы люди хотя бы пришли. Потому что мне интересную фразу сказала одна знакомая. Вот мне нравится Медведев, я думала за него голосовать, а теперь думаю, зачем? Все равно выберут. Пойду я, не пойду я. Очень хочется, чтобы у нас возродилась какая-то политическая жизнь. Знаете, иногда смотришь на Украину и завидуешь. Не тому, что там какой-то, я не знаю, Ющенко, Тимошенко, которым ты там симпатизируешь или не симпатизируешь. Совершенно не этому, не конкретным личностям и людям. А просто завидуешь тому, что там есть какая-то политическая, настоящая, живая жизнь, что там от людей что-то зависит, от их мнения, от их голоса, от их выбора.
Барт Тимур Шауф, гость рубрики «Моя неделя». На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. В следующем часе вы услышите программу «Мифы и репутации». Ее ведущий Иван Толстой поднимает острые и часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. Программа «Мифы и репутации» первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов 7 минут. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы, возможно, знаете об ограничениях, которые были наложены на наших наблюдателей.
Убить губернатора во время Курбан-Байрама.
Джон Маккейн – наиболее компетентный кандидат на должность следующего верховного главнокомандующего.
Мы не допустим, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался из-за...
Независимость Косово будет провозглашена в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».